Все сие, однако ж, не мешает Швеции чувствовать всю тяжесть французского ига и вследствие того, стараясь онного избавиться, последовать здешним видам. Из Франции пришло известие, что там определено заплатить Швеции 3 миллиона ливров с рассрочкой, после чего Людовик XV открыл шведскому правительству свое намерение относительно польских дел по смерти Августа III. Король желает возведения на польский престол саксонского курфюрста, но предоставляет дело свободным выбором. И если жребий падет на Пяста, то препятствовать этому не будет. Если же кем-нибудь будет принято намерение раздробить Польскую республику по частям, то он будет противиться этому всеми силами и будет просить содействия в этом деле у всех своих союзников. Поэтому желает знать, как думает об этом шведское правительство. Правительство такой державы, которой собственный интерес требует сохранения в целости Польской республики. Из Швеции отвечали, что взгляды шведского короля вполне согласны с французскими. Король достаточно чувствует важность сохранения вольности Республики Польской, Конституции и ее целости, и потому немало не намерен препятствовать вольным выборам. И если курфюрст саксонский получит корону, то это будет очень приятно королю шведскому. Панин заметил: шведский ответ весьма целомудрен. Между тем в Петербурге почли необходимым выдать шведскому правительству 300 тысяч недоплаченных субсидий. Получив об этом извещение от своего двора, Остерман обратился к известному благонамеренному сенатору. И тот отвечал, что надобно сделать это предложение не прежде открытия сейма, иначе министерство воспользуется возможностью удовлетворить финансовым нуждам, возьмет деньги и сейма не созовет. Вслед за тем пришло из Петербурга объявление императрицы, что она намерена поддерживать в Польше избрание Пяста. Шведский король отвечал, что вопрос о королевском избрании в Польше возник так недавно, что трудно относительно него принять какое-нибудь решение. Королевские выборы есть, собственно, дело польского народа, который должен решить, кто ему лучше, свой или чужой. Относительно участия Дании в польском вопросе Корф писал, что это государство войском никому не поможет, какие бы большие субсидии ни были предложены. Финансы в печальном положении. Гораздо ближе были дела шведские. Министр иностранных дел Бернсторф говорил Корфу: видно, что Франция против прежнего уже не так много занимается шведскими делами. Поэтому польза соседних дворов требует принять в уважение ту опасность, в которой, по-видимому, Швеция теперь находится. Благоразумие требует принимать предосторожности против готовящейся бури. Для спокойствия Европы нет ничего вреднее самодержавия в Швеции. История доказывает, что беспрестанные и кровопролитные войны надобно приписывать самодержавным шведским королям. Корф заметил, что если так, то между Россией и Данией должно быть заранее сделано соглашение на этот счет. «Мы уже думали об этом», — отвечал Бернсторф, — «но как начать?» Из всех мест и из самого Стокгольма получили мы известие, что шведская королева сыскала способ войти в сильную дружбу с императрицей российскую и вовлечь ее в интерес своего дома. Я не буду исследовать, верно это или нет. Но так как разглашение уже сделано, то при таких деликатных обстоятельствах можем ли мы, не подвергнув себя ответственности, предложить своему государю об установлении такого соглашения, которое императрица тем легче отклонит, что по своим большим силам не может так много опасаться от Швеции, как Дания. Что же выйдет, если мы сделаем первое предложение о таком соглашении? Только то, что навлечем на своего короля непримиримую злобу шведского двора. «Страх совершенно напрасный», — отвечал Корф. «Императрица поступает по правилам, основанным на существенных интересах своей империи. Если вы хотите узнать мнение императрицы по шведским делам, то пусть ваш посланник в Петербурге, барон Остен, предложит войти в соглашение по этим делам при условии глубочайшей тайны». Бернсторф обещал посоветоваться с товарищами и в следующую конференцию объявил, что король дал предложенное Корфом поручение Остену, причем Бернсторф дал знать, что король велел своему министру в Варшаве действовать согласно с русскими министрами относительно королевских выборов. Английский посол граф Бекингам сильно хлопотал о скорейшем заключении союзного и коммерческого трактата. Но мы видели, с какой осторожностью относились в России к заключению союзов. 15 февраля Екатерина писала канцлеру. «Мне кажется, послу Аглинскому ответствовать удобно на сие домогательство о союзном трактате, что желательно было бы наперед согласиться о мире в случае выбора будущего короля польского, так как я уже не единожды онному послу внушить приказала. Но еще мнение его двора неизвестно. А если он на то скажет, что они на все согласны, что я по онным делам предприму, тогда можно ответствовать, что сии генеральные термины недовольны, если они не в инструкции Аглинского министра в Варшаве, дабы он согласно мог поступать с моим послом». На конференции с канцлером и вице-канцлером в Москве 8 марта Бекингам жаловался, что двор его сердится на него, будто бы он с своей стороны недовольно старается о союзе. Воронцов и Голицын отвечали ему, что он сам может быть свидетелем, как много императрица уважает дружбу английского короля. И если до сих пор не начато дело о возобновлении обоих трактатов, то всю вину надобно приписать множеству нужнейших внутренних дел, которыми теперь занята императрица, и которые, по-видимому, по возвращении двора в Петербург не оставят ей свободного времени заняться внешними делами. 22 апреля Бекингам объявил, что король, его государь, отправил в Варшаву к своему резиденту указ, чтобы он во всех случаях, и особенно в случае смерти королевской, действовал согласно с русским послом. 8 июля Бекингам подал записку. «Король, мой государь, отложил свои домогательства о возобновлении союза на том основании, что двор недолго пробудет в Москве. Теперь же, рассчитывая, что двор должен уже находиться в Петербурге, приказал мне самой императрице и министрам ее изъявить свое прискорбие о том, что еще не начато дело, столь нужное для сохранения европейского мира и для выгод обоих народов, между которыми сама природа определила союз. Желательно бы было, чтобы Россия это дело рассмотрела внимательно, ибо союз уже давно надлежало быть постановленным». Медленность в заключении союза умолила кредит обоих дворов, а прочие державы, имеющие виды, противные видам Англии и России, этим временем воспользовались. Английский двор ни о каком другом союзе так не старается, как о русском. Он знает, как важен этот союз для обоих народов не только в рассуждении их самих, но и в рассуждении обязательств, постановляемых ими с прочими державами. И потому королю мало понятна политика русского двора, отлагающая возобновление оборонительного союза во время всеобщего мира в Европе. И для чего бы также не заключить коммерческого трактата, который более важен для России, чем для Англии? Короля ни в чем нельзя упрекнуть, ибо он подал всевозможные опыты своего почтения к императрице удовлетворением ее желаний относительно польских дел и во всех других случаях. Искренний союз с Россией необходимо почитается первым и лучшим основанием политики, и когда раз он будет установлен, то легко можем установить систему мудрую и правильную, согласную с нашими собственными интересами и сохранением спокойствия в Европе. Когда мы будем действовать согласно и говорить одним языком, то будем говорить с другими дворами веско и с достоинством, и на наши слова будут обращать внимание. Такое сильное представление побудило составить проект союзного договора. Если с такой неотвязчивостью требуют союза, если прямо говорят, что союз с Россией считается в Англии первым и лучшим основанием политики, то не должны скупиться на удовлетворение русским требованиям. Финансы империи не в завидном положении. Выборы польского короля потребуют больших издержек. Богатая Англия должна помочь. Еще больше побуждений для Англии помочь России в Швеции, ибо там будет борьба против Франции, а эта борьба для Англии всегда на первом плане. В таком смысле составлены были две секретные статьи русского проекта союзного договора с Англией. В первой говорилось, что в случае смерти Августа III английский министр в Варшаве должен действовать сообща с русским министром и употреблять все усилия для возведения на польский престол такого лица, относительно которого оба двора согласились между собою. И так как при этом нельзя обойтись без издержек, то английский король обещает иметь в Польше значительную денежную сумму для достижения этой общей цели. Императрица сделает то же с своей стороны. Но если дела в Польше дойдут до такой крайности, что русская императрица по соседству будет принуждена оружием поддерживать виды обеих договаривающихся держав, в таком случае английский король обещает прислать императрице 500 тысяч рублей, как скоро русские войска вступят в Польшу. Во второй секретной статье говорилось, что и в Швеции русские и английские министры должны действовать сообща для ослабления партии, поддерживаемой другими государствами, и для сохранения равновесия между эту партию и другую, ей противоположную. В Англии обе эти статьи нашли совершенно невозможными. Бекингем должен был представить русскому министерству, как неудобно для Англии входить в споры по поводу выборов польского короля с опасностью вовлечься в новую войну. Кроме того, была еще третья статья, на которую посол никак не соглашался, именно на включение Турции в число держав, против которых в случае их нападения на Россию Англия должна помогать последней. «Наше министерство, — говорил Бекингем, — не может принять этого пункта, не подвергнув себя великому негодованию торгующей в Леванте компании. Как скоро Порто услышит о таком союзе, то совершенно уничтожит английскую торговлю в своих владениях». Вице-канцлер возражал ему, что если с одной стороны исключить Турцию, то с другой надобно будет исключить Францию, и тогда нечего будет заключать бесполезный для обеих сторон союз. Бекингем хлопотал, чтобы одновременно шли переговоры о торговом трактате. Но с русской стороны было решено сделать союзный договор условием для заключения торгового, чтобы принудить Англию к большей податливости относительно первого. Легко понять, как вследствие этой медленности в заключении договоров было неприятно положение русского министра в Лондоне графа Александра Воронцова. Английские министры говорили ему, что при европейских дворах толкуют о неуспехе Бекингема в заключении договоров, приписывая этот неуспех влиянию Франции, и что эти толки вредят значению Англии. Эти толки подтверждались газетными известиями об отличиях, какими пользовался при русском дворе французский посланник Бретель. Статс-секретарь по иностранным делам граф Галифакс объявил Воронцову, что по заключению союзного договора между Россией и Англией можно допустить к нему и Берлинский двор, который присоединится с охотой по затруднительности своего положения, ибо дворы Венский и Версальский остаются в союзе. Наконец, от императрицы будет зависеть допустить в союз и другие дворы, потому что лондонский двор будет во всем сообразовываться с ее намерениями. К этой неприятности для графа Александра Воронцова присоединилась еще другая. Дядя его, граф Михаил Ларионович, перестал заведовать иностранными делами и уехал за границу. Но перед оставлением иностранных дел канцлер столкнулся с Бекингемом. Последний прислал ему письмо, в котором извещал, что король назначил ему, Воронцову, 2000 фунтов стерлингов вознаграждения за убытки, причиненные ему английскими каперами, которые владели принадлежавшими ему вещами. Но при этом Бекингем дал знать, что такая щедрость оказана на такой именно случай, когда между Россией и Англией постановлен и подписан будет торговый договор на выгодных для Англии условиях. Воронцов закричал об оскорблении, бесчестии. Бекингем заявил канцлеру свое сильное сожаление о случившемся, приписал все своей излишней горячности и самым убедительным образом просил его забыть дело, которое этим и кончилось. Граф Александр писал дяде от 30 июля. «Ваше сиятельство легко себе представить можете, с каким восчувствованием увидел я неожиданность поступка лорда Букингема. Сколь малую идею не имел я о талантах сего посла, не мог я себе вообразить, чтобы его безрассудность до такой превратности и безумности простираться могла, как он теперь явно оказал сим странным своим письмом. Я заподлинно вашему сиятельству донесть могу, сколь двор его зато справедливостью на него негодует. Его Величество король подошед сегодня ко мне, говорить изволил, сколь он имеет причину быть недовольным поступком своего посла, особливо в рассуждении его к вам письма, который поступок немало не основан на данных ему повелениях, что он меня просит вашему сиятельству о том донесть и притом уверить. Что, зная честность вашего характера, никто здесь не мог бы когда-либо осмелиться с успехом вам толь странную пропозицию, как он, посол, то учинил, уповательно от своего незнания». Наконец, положение графа Воронцова в Лондоне ухудшилось вследствие поднятия польского вопроса по смерти Августа III. В Петербурге хотели, чтобы Англия энергически содействовала видам России в Польше. В Лондоне были очень далеки от сколько-нибудь энергических мер в таком деле, в котором интересы Англии вовсе не затрогивались. Следовательно, все представления русского министра должны были оставаться безуспешными. Доносить императрице о своих неуспехах было очень неприятно для Воронцова, особенно когда теперь иностранными делами стал прямо заведовать человек, сильно к нему не расположенный. Панин выражал это нерасположение в заметках, которые он делал на донесениях Воронцова. Так в одном из своих донесений Воронцов писал, что все его представления со времени смерти польского короля не имели большого успеха у английского министерства. Панин заметил: «Можно было бы загодя биться об заклад, что эти представления останутся без успеха, потому что они были необдуманы и дурно введены». Там, где Воронцов употребил обычную извинительную фразу, что при всей ревности к службе императрицы у него недостает надлежащего знания и искусства, Панин заметил: «Ничто не может быть справедливее этого».